Дорогая церковь, мир вам! Сегодня у нас наше собрание будет короче, чем всегда, потому что у нас членское собрание, но это не останавливает нас тому, чтобы мы могли приходить и славить нашего Господа пением, общением, но самое главное – изучением Слова Божьего. Слава Богу за то, что Бог дает нам силы и желание приходить в Дом Божий и славить великое имя Его. Я, дорогая церковь, приглашаю вас вместе со мной открыть ваши Библии к посланию Галатам, 6 глава, последняя глава в этом послании. И мы будем читать с 11 стиха. Итак, Галатам, 6 глава, с 11 стиха. «Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закон, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Я не желаю хвалиться разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость и Израилю Божьему». Сегодня мне бы хотелось поразмышлять вместе с вами о кресте. И нашим ключевым стихом будет стих 14, который мы с вами прочитали. И мы будем размышлять над ним, мы будем говорить о том, что крест значит для нас. Знаете, причина, почему люди постоянно меняют церкви, заключается в том, что когда кто-то с кем-то не может найти общего языка, люди начинают отдаляться от друг друга и начинают уходить, разделяться. Может, им не нравится пастырь, может, им не нравится какой-то служитель, может быть, не нравится музыка в церкви, или, может быть, диакона им не подходят, которые служат в церкви. Подготавливаясь к этой проповеди, я прочитал очень интересную историю. Я не знаю, насколько она правдивая, не знаю, действительно ли это было, или ее просто придумали. Но как-то капитан плывущего корабля плыл по южной части Тихоокеанского океана. И он увидел дым, который подымался из одного небольшого острова. Подплывший к этому острову, он нашел человека, который находился там один уже на протяжении 10 лет. Когда они спасали этого человека, капитан заметил, что у берега были построены 3 небольших хижины. Капитан спросил его: «Слушай, — говорит, — а что это за хижины, которые стоят на берегу?» Человек ответил ему: «Одна из этих хижин — это хижина, мой дом, где я жил. А так как я баптист, — говорит, — другая хижина – это моя церковь, куда я ходил поклоняться Господу». А капитан спрашивает: «Ну, а что же за третья хижина?» А он говорит: «А третья хижина – это церковь, куда я раньше ходил». И вот, не знаю, выдуманная эта история или нет, но некоторые люди даже не могут найти общего языка сами собой. Это, к сожалению, является правдой. А что уже говорить о том, что люди не могут находить общего языка друг с другом? Так вот, после того, когда апостол Павел услышал эту новость, которая пронеслась о церквях Галатии, он написал послание. Он написал послание Галатам, которое мы заканчиваем изучать. Мы знаем то, что эти церкви находились на территории Малой Азии, на сегодняшний день это современная Турция. Он писал это послание, потому что, как я уже сказал, донеслась ему весть о том, что те люди, которые пришли, те лжеучителя, которые пришли в Галатию, они начали проникать к людям, которые только покаялись, которые были христианами, которые обратились к Господу, когда апостол Павел проповедовал им Евангелие. И он проповедовал им простое Евангелие, которое говорило о том, что «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это мы читаем в Ефесянам 2 главе с 8 по 9 стихи. Эти люди, которые пришли в Галатию, они начали сеять сомнения людям. То, что недостаточно только веры, что нужно еще исполнение закона. И таким образом им удалось увести большое количество людей за собой. Эти лжеучителя вторглись в церкви и к благодати добавляли дела. Они проповедовали, что прошлые верующие, которые были язычниками, как я говорил, нужно иметь дела к спасению. Одной веры в Иисуса Христа недостаточно. Они говорили, что перед тем, как получить спасение, эти люди должны стать в первую очередь евреями. И не просто евреями, а полнокровными евреями. И вот почему Павел и написал это послание. Чтобы укрепить Евангелие благодати. И если перевести это Евангелие благодати в обыкновенную математическую задачу или формулу, то можно сказать, что вера в Иисуса плюс ничего равняется спасению. Вера в Иисуса плюс ничего является спасением. Он предупреждал их, и Он предупреждает и нас с вами сегодня, чтобы мы не сбивались с пути благодати. Каждый из нас идет по этому пути, и каждый из нас должен помнить о том, что мы ничего не можем сделать для того, чтобы заработать себе спасение. Это благодать нашего Господа Иисуса Христа. 11 стих 6 главы. «Видите, как много написал вам своей рукой», говорит апостол Павел. Знаете, некоторые толкователи, они придерживались различных мнений по отношению этого стиха. Но если буквально перевести этот стих, он бы звучал так. «Посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей рукой». Некоторые говорят, что апостол Павел при своем написании этого послания использовал только большие буквы, потому что у него была проблема со зрением. Другие говорят, что проблема, возникшая в Галатии, была настолько неотложной, что апостол Павел не стал дожидаться возможности продиктовать это письмо своему секретарю, как он это обычно делал, и написал его целиком, вместо того, чтобы просто поставить свою подпись в конце, как это делал он раньше. Иные говорят, что письмо было написано секретарем под диктовку Павла, а именно последние, заключительные стихи этого послания были написаны апостолом Павлом своей рукой, и он писал их большими буквами. Но несмотря на какую версию, или несмотря какую версию мы поддерживаем, самое главное здесь заключается в том, что апостол Павел хочет, чтобы мы обратили на это внимание, потому что это имеет свою важность. Важность в том, что он хочет нам говорить. Знаете, если посмотреть на сегодняшний мир, сегодня, братья и сестры, мы делаем то же. Когда мы хотим, чтобы обратили на наше сообщение внимание, когда мы хотим, чтобы обратили на наш имейл внимание по-особому, что мы делаем? Мы пишем их большими буквами или выделяем то слово большими буквами для того, чтобы оно бросалось в глаза. И мне кажется, то, что апостол Павел именно здесь так и поступает. Потому что он понимает и видит опасность, которую несут за собой лжеучителя, которые пришли в Галатию. Читаем 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Павел указывает на два мотива, которые двигало лжепророка в том, чтобы побудить галатов сделать обрезание и исполнять закон. И первое – это было желание похвалы, желание хвалиться. Когда мы хвалимся какими-то нашими достижениями, говорим о том, насколько мы хорошие, это является ничем другим, как нашей гордостью. Так вот, иудаисты как раз таки хотели, чтобы люди восхищались ими, потому что у них получилось заманить большое количество людей за собою, которые вместо того, чтобы просто верить в Евангелие, которое им было проповедано апостолом Павлом, они начали обрезаться и исполнять закон. И второй мотив, которым руководил лжепророков, это был страх. Страх преследования со стороны евреев, которые удерживали их от того, чтобы признать, что для спасения достаточно только подвига, который был совершен Иисусом Христом на Голгофском кресте. Два мотива, которым двигало их. Желание хвалиться. И второй был страх. Давайте посмотрим, чем гордился апостол Павел. 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира». Именно то, о чем боялись проповедовать и упоминать лжепророки, те иудаисты, которые пришли в Галатию, они боялись проповедовать креста Господа нашего Иисуса Христа. Тот крест, на котором Он был распят. Тот крест, на котором за нас была пролитая кровь. Именно этим гордился апостол Павел. Я не знаю, как у вас, но каждый раз, когда я говорю слово «крест» или размышляю над словом «крест», это слово в голове у меня ассоциируется с распятием. И знаете, эти стихи, этот стих говорит нам о трех разных распятиях. И первое, мы читаем то, что «я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Это первое распятие. Второе распятие, которым для меня мир распят. И третье распятие, и я для мира. Позвольте мне вам рассказать правдивую, в этот раз правдивую историю о молодом авторе песен по имени Исаак. Еще в 92-м году ему было 18 лет. Он был сыном одного из старых пастырей. Этот Исаак, он вырос, посещая церковь каждое воскресенье. Он любил Господа от всего своего сердца. Но для него музыка и пение, которые звучали в церкви, казались ужасными. Они были медленными, они были грустными, и никто почти никогда не пел. Исааку это до такой степени надоело, то, что он, набравшись смелости и мужества, наконец подошел к отцу пожаловаться. И говорит: «Пап, знаешь, твои проповеди замечательны, но музыка у нас в церкви просто ужасная. Когда мы уже будем петь новые песни?» Знаете, что ему отец сказал? Он говорит: «Сынок, если ты думаешь, что ты сможешь как-то улучшить наше пение, почему бы тебе не написать несколько новых песен для церкви. Именно это и сделал Исаак. Он на протяжении следующей недели написал две новые песни, и уже в следующее воскресенье в церкви пели эти песни. Когда пели эти две песни, в церкви была смешанная реакция. Молодым людям она очень сильно нравилась, эти песни нравились, она их как-то поддерживала, как-то вдохновляла, а большинству пожилым людям эти песни не нравились. Они казались для них ужасными. Я не знаю, догадались вы о том, что я не говорил о 1992 году, а я говорю о 1692 году. И этот Исаак, 18-летний, его звали Исаак Уатс. Этот человек, видя реакцию в церкви, она вдохновила его, и он на протяжении своей жизни написал более 600 гимнов, которые поются среди христиан верующих. Но в 1707 году он написал гимн, который каждому из нас хорошо известный, который мы поем. И он был написан, как раз-таки основываясь на этом стихе, Галатам 6 глава 14 стих. И название этого гимна по-английски звучит так: «Crucifixion to the world by the cross of Christ». Я думаю, то, что мы не знаем этого гимна по этому названию. «Распятие в мире на кресте Христа». Нам больше этот гимн знакомый под таким названием: «Когда я поднимаю взор на крест». И там такие слова: «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтобы я здесь в мире славы не искал, чтобы подвиг Твой, чтоб смерть Твоя была венцом моих похвал. Горя любовью, Ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь среди вражды, среди угроз. Как велика Твоя любовь! Когда б я целый мир отдал, то дар мой был бы слишком мал. Что ж за любовь Твою я дам? Ничто, я Твой всецельно сам». Знаете, в оригинале этого гимна Исаак написал еще один куплет. Но по какой-то неизвестной причине никто его не поет. Он даже не переведен на русский язык. И он как раз-таки говорит о вот этих трех распятиях, о которых я упоминал раньше. По-английски этот стих звучит так: «His dying crimson like a robe spreads o'er his body on a tree. Then I am dead to all the globe, and all the globe is dead to me». Если перевести его на русский язык, я не знаю, хорошо у меня получилось или нет, но он звучал бы так: «Его смерть, как багровый халат, его тело, повешенное на древе. Тогда я мертв для всего мира, и этот мир мертв для меня». Когда он писал эти слова, мне кажется, скорее всего, они были для него выражением того, что он говорил, что Христос был распят за него. То, что этот мир был распят за него, и он был распят для этого мира. Итак, первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это распятие Иисуса Христа на кресте. Крест, через который снимается наказание наших грехов. Тот крест, на котором умер Иисус Христос. Апостол Павел, заканчивая свое послание, пишет, что будет хвалиться именно крестом Иисуса Христа и ничем другим. 14 стих мы читали: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Знаете, для того времени это было очень удивительное утверждение, потому что это слово «крест» было настолько страшным, Это было необыкновенно позорным орудием пыток и казни человека. Это слово было настолько страшное, что во времена правления римлян его вообще не употребляли. Его старались избегать. Может быть, это было бы что-то подобное, если бы я вам сегодня описал смертельную казнь, которая практикуется у нас в Америке, в некоторых штатах. Только описал бы его детально. Мы про это почти никогда не говорим, мы избегаем этого. И вот именно слово «крест» для этих людей было что-то подобным. Но на сегодняшний день, братья и сестры, крест означает нечто важное для каждого из нас. Потому что на Голгофском кресте была заплачена огромная цена за наш с вами грех. И апостол Павел говорит, что смерть Иисуса Христа является единственной причиной хвалиться. Хотя мы знаем, что у Павла было чем хвалиться. У него было много, чем он мог похвалиться. Но он говорит, я буду хвалиться только Христом. Крестом. Крестом, на котором был распят Иисус Христос. Есть много вещей, о которых и мы с вами можем хвалиться. Мы говорили, что иудаисты хвалились тем, что у них получилось заманить большое количество людей на свою сторону. Им получилось заманить людей, чтобы они следовали за ними. Мы сегодня хвалимся теми инвестициями, которые мы делаем. Мы сегодня хвалимся нашими домами, нашими машинами, которые у нас есть. Люди до сих пор хвалятся, насколько они религиозные есть. Но есть единственное, чем мы должны по-настоящему хвалиться, это крест Иисуса, братья и сестры. Когда мы предстанем пред Богом, и если Он нас спросит, почему я должен пустить тебя в Царствие Небесное? Какой наш будет с вами ответ ему? Что мы ему будем говорить? Будем ли мы перед ним хвалиться? Хвалиться теми достижениями, которые мы достигли на этой земле? Будем ли мы хвалиться, насколько мы были хороши и старались исполнять заповеди Господа нашего Иисуса Христа? Будем ли мы хвалиться то, что я был примерным христианином, ходил в собрание каждое воскресенье, не пропустил ни разу, жертвовал десятину, помогал бедным? Или мы будем хвалиться крестом Иисуса Христа? Первая Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Знаете, в новом русском переводе этот стих звучит иначе. «Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. И его ранами вы были исцелены». Вот эта фраза. Чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Дорогие друзья, дорогой брат, сестра, это говорит о том, что мы заслуживаем смерти. Пророк Иезекииль в 18 главе 20 стихом говорил следующее. «Душа согрешающая, она умрет». И Библия четко и ясно говорит нам то, что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава 23 стих. Все согрешили и лишены славы Божьей. Но Иисус Христос взял свое, наше наказание на себя. То наказание, которое должны были понести мы. Он взял это наказание на себя и понес его на Голгофу. Мне вспоминается одна история, которую я слышал много лет назад. Я нашел детали этой истории на интернете, и она произошла в концлагере во времена Второй мировой войны. После этого, как некоторые заключенные избежали из этого лагеря, фашисты, те, которые держали они решили показать примеры, проучить всех остальных заключенных, которые находились там. И они решили взять 10 евреев, закрыть их в камере, и где они должны были умереть с голода. И одним из этих еврейских поляков, которого звали Франдисек Гасановчек. Когда он услышал свое имя, то, что его выбрали, он начал умолять, он начал плакать и он начал просить. И он говорил: «Только не я. У меня есть жена, у меня дети есть. Что же будет с ними?» – он говорил. Но фашисты игнорировали его. Им было все равно. Но затем вперед выходит один человек, которого звали Максимилиан Колбе. И он сказал: «Я пойду вместо него». Колбе был священником католической церкви. И он был арестован и заключен в этот концлагерь за то, что во время войны он прятал евреев. Солдаты схватили его, посадили, закрыли в камеру. И он с этой камеры уже никогда не вышел живым. Он умер. Умер с голода. И знаете, годы спустя, когда NBC брала интервью уже у 82-летнего Франдисека, он плакал, когда рассказывал эту историю. Затем он показал свой небольшой дом, в котором жил. Он показал небольшой ухоженный сад, который был у него на бэк-ярде. И знаете, там стояло небольшой мраморный памятник, на котором было написано: «В память Максимилиану Колбе. Он умер вместо меня». Знаете, братья и сестры, это человек. Но что сделал Иисус за каждого из нас? Мы заслуживаем смертельную казнь. Но Иисус взял наш грех на себя и понес их на Голгофу. Мне приходит одна песня на память, которую поет современный артист, его зовут Крис Тамлин. И у него есть песня, в которой он много раз повторяет: «I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross». Этот псалом есть переведен с английского на русский. Эти слова говорят, и когда мы поем: «И до конца я не пойму крови, пролившуюся цену. И до конца я не пойму крови, пролившуюся цену». Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоило, какая большая цена или что стоило Иисусу Христу, чтобы Он умер за нас на Голгофском кресте? Размышляя над этим, мне кажется, что мы никогда не сможем понять до конца ту любовь, которую имеет к нам Господь, ту любовь, которую имеет к нам Бог. И это, братья и сестры, является первое распятие, распятие Иисуса Христа на кресте. Давайте сейчас мы посмотрим на второе распятие. Распятие мира. Крест, отталкивающий силу греха. Когда Павел писал, что мир был распят для него, он не говорил о мире людей, о мире планеты. Но в Новом Завете мир описывает общее отношение, действия и культуру людей, которые отвергают Бога. И в нашем ежедневном хождении пред Богом каждому из нас приходилось сражаться с различными искушениями, которые встречаются у нас в этом жизненном пути. Дьявол использует грехи этого мира, в котором мы живем, для того, чтобы искусить и поймать на крючок нашу немощную греховную плоть. Он хочет, чтобы мы были у него на поводку, как говорится. Сегодня мир предлагает нам вести определенный образ жизни для того, чтобы нас везде принимали, чтобы с нами считались, чтобы нас уважали. Но если для нас был мир распят, и мы являемся христианами, последователями Иисуса Христа, тогда у нас должно быть другое мышление. У нас должен быть другой образ жизни. И Библия говорит нам, первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Знаете, сегодня мир, как никогда, в котором мы живем, всеми силами пытается втянуть нас в свою моду и свою философию, которая звучит сегодня. И сегодня этот мир, как никогда, говорит нам, что мы не нуждаемся в Господе. Бог нам не нужен. Они всеми силами пытаются убрать это, убрать любую религию, чтобы мы были как можно дальше от Бога, чтобы мы про Него не вспоминали, чтобы мы про Него не говорили. Римлянам 12 глава 2 стих говорит: «Не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел предупреждает нас о том, чтобы мы старались не иметь ничего общего с этим миром, а чтобы наоборот, чтобы мы обновляли наш ум, познавая волю нашего Господа. Обновление нашего ума должно происходить ежедневно. Когда мы пытаемся гнаться за всей этой модой, которую предлагает нас мир, тогда у нас не хватает времени на что другое. Потому что этой моды сегодня очень много. Начиная от того, во что мы одеваемся, как мы выглядим, заканчивая нашей карьерой. Но знаете, Библия говорит: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, 12 стих. Все это пройдет, братья и сестры. Но тот, который исполняет волю Божью, будет пребывать вовек. Сколько из нас, придя в ресторан, мы заказываем аппетайзер, заказываем первое блюдо, второе блюдо, заказываем десерт, и когда уже скушав все это, время подходит к десерту, у нас уже нет места кушать его. Мы уже не можем тот кусочек тортика и запить кофе или еще что-то. Я знаю, что мы все славяне знаем цену наших денег, то, что в любом случае мы скушаем, в любом случае мы заберем его. Так вот, искушения этого мира, они как раз-таки похожи на этот последний десерт, на последнюю тарелочку, которую нам приносят в ресторане. Выглядит очень вкусно, выглядит прекрасно. Глазами бы ел, но наш желудок не позволяет больше. И знаете, это прям как этот мир, который рекламирует множество вещей, которые привлекают нас сегодня. Для того, чтобы не попасться на крючок дьявола, мы должны поступать именно так, как пишет о этом апостол Павел в посланиях римлянам. «Не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». когда мы будем пребывать в Слове Божьем, когда мы будем познавать волю Божью, мы будем настолько удовлетворены, что вам другого ничего не будет хотеться. Мир действительно станет распятым для каждого из нас. И когда Он будет что-то нам предлагать, мы будем говорить уже: «Нет, спасибо, нам уже достаточно». И последнее, на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, это третье распятие. Это наше личное распятие. Распятие нашего «я». Мало того, что мир был мертв для Павла, он также умер и для всего, что находилось в мире. В мире не было ничего, что могло бы ему понравиться, потому что он был распят со Христом, братья и сестры. Как христиане, мы не без греха, но крест заставляет нас ненавидеть грех так, как ненавидит его Бог. Именно крест, Голгофский крест, заставляет ненавидеть наш грех так, как ненавидит его Бог. Когда у нас происходит в нашей жизни распятие своего «я», наша греховная природа перестает контролировать нас. Если до распятия нашего мы велись за этим крючком, мы велись за этим миром, исполняли то, что предлагает нам этот мир, то когда мы распинаем свое «я», наша греховная природа перестает контролировать нас. Во 2 главе Галатам, 20 стихом, Павел пишет: «Уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Но что на самом деле обозначает быть распятым со Христом? Как это понимать? Как это принять в нашу жизнь и исполнить это? Помните Голгофу? Представьте себе эту картину. Христос был распят посередине. С правой и с левой стороны были распяты разбойники. Два разбойника. Один с правой, другой с левой. Знаете, я верю в то, что с одним из них мы встретимся на небесах, потому что когда он висел там, он знал, что его жизнь вот-вот закончится. То, что еще несколько минут или несколько часов, и он уже умрет. Но мы знаем, что он посмотрел на Иисуса. Он видит его избитым до неузнаваемости. Он истекал кровью, и он умирал. Иисус тогда не был похож на царя. Может быть, разве та табличка, которая висела над его головой, которая говорила то, что это есть царь иудейский. Это было одно, что провозглашало его царем на тот момент. Но несмотря на все это, этот разбойник обращается к Иисусу и говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Иисус сказал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Когда мы распяты со Христом, мы будем так, как этот разбойник. Он больше не заботился о том, что про него подумают люди. Он не боялся разозлить римлян из-за того, что он разговаривал с Иисусом. Ему было все равно на тот момент. Он был распят со Христом. Все, что для него было важно и имело какое-то значение, это был Иисус. Это был Иисус. Братья и сестры, пошли ли мы на тот крест? Распяли ли мы свое «я»? Распните себя на месте разбойника и посмотрите в глаза Иисуса Христа И я уверяю вас, что вы потеряете желание смотреть на что-то другое. Мы потеряем желание тянуться за этим миром и все, что этот мир предлагает нас. Римлянам 12 глава, 2 стих говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Дорогой друг, сегодня благоприятное время для того, чтобы примириться с нашим Господом Иисусом Христом. Мы не знаем, сколько у нас осталось времени прожить. Час, день, год, десятилетие. Но если мы примиримся с Иисусом Христом, мы будем, как этот разбойник, пребывать в Царстве Небесном. Я бы хотел еще раз прочитать эту песню. «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтоб я здесь, в мире, славы не искал, чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя была венцом моих похвал. Горя любовью Ты, Христос, за нас страдал и пролил кровь среди вражды, среди угроз. Как велика Твоя любовь! Тогда б я целый мир отдал, то дар мой был бы слишком мал. Что ж за любовь Твою я дам? Ничто, я Твой всецело сам». Являемся ли мы Его всецело сами или нет? Пусть Господь каждого из нас благословит. Давайте мы встанем и помолимся.